Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице, дамы и господа. Заводите свои моторы. Это среда, экватор недели и 22 июня на календаре. По этому поводу у меня для вас есть небольшое, но очень важное заявление. Секундочку, сейчас подождите. Вот оно. Слышите, по качеству звука время истирает даже такие сообщения, даже такие заявления. И именно поэтому сегодня, 22 июня, я бы хотел напомнить нам об этом дне, напомнить нам о том, что последовало за этим днем. Я думаю, уверен абсолютно, что сегодня у нас будут созданы площадки, будут устроены форумы, на которых каждый сможет высказаться по этому поводу, еще раз напомнить, еще раз рассказать, поспорить о предыстории, о предпосылках, о вине тех или иных исторических личностей в том, что произошло. Но факт не меняется. Священная, народная, отечественная, она же мировая. И у меня по этому поводу есть небольшой вопрос к вам. Да, пожалуй, что и несколько вопросов. Прежде чем мы пойдем в движение, прежде чем мы вообще пойдем дальше сегодня, вы знаете, нам рекомендовали обойтись без труньки-пупуньки какие-то, без особо веселого, потому что сегодняшний день называется «Днем памяти и скорби». Вопросов на самом деле много. И что касается того, как вы рассказываете вашим детям о войне. Вот как вы рассказываете вашим детям о сегодняшнем дне? Что произошло? Вот сегодня что произошло? Это после того, как вы в Австрии через Мюнхен, же вы летели, правда? Этой зимой. И потом в Австрию. Покататься на лыжах немножечко. И ваше чадо уже прекрасно, точно, совершенно понимает, что Мюнхен — это Германия. Возможно, в Берлине даже был. И как вы рассказываете про день сегодняшний? Какими словами? С какими интонациями и настроениями? 7373948 — это телефон прямого эфира. Я хочу даже голосование провести еще одно. Не знаю, может быть, мы такие голосования проводим каждый год, но тем не менее... Вы допускаете для себя мысль о том, что уже при вашей жизни с нами может произойти нечто подобное. Да, вот сейчас, глядя на окружающую действительность, вы допускаете мысль, что мир может снова погрузиться в пучину такого общепланетарного противостояния военного. Да, конечно, да, это может быть. Я чувствую приближение этого с каждым днем. 134, 21, 35. Это может звучать сейчас забавно, но... Даже я, вовсе человек не пожилой, помню на своей памяти политинформации в школе, подготовки к ядерному грибу, который начинает расти где-то. Вспышка слева, вспышка право, справа. Да, потом уже в классах чуть постарше начальная военная подготовка НВП. Окопы, гранаты, опять вспышка. И чувствовалась подготовка, приготовление к какому-то действительно глобальному конфликту. Доброе утро, я слушаю вас.
Доброе утро.
Дайте я голосование, параметры дам, ладно? Не уходите давайте, никуда давайте. Сейчас. 134, 21, 35. Да, есть ощущение такого назревающего глобального общемирового конфликта, в который будет втянут весь мир, потому он и называется «Мировая война». Уже при нашей с вами жизни, да, 134, 21, 35. 134, 21, 36. Нет, вы такого не ощущаете. 86 на 14 сейчас. 86 чувствует, что грядет. Доброе утро, да, еще раз. Ну, куда же вы? Возвращайтесь. 7373948. Возвращайтесь и приходите. Да, доброе утро.
Алло, доброе утро. Будет, несомненно, будет при нашей жизни, но гораздо быстрее. На 5 лет не растянут.
В смысле, быстрее произойдет? Часы, дни, месяцы?
Ну, плюс-минус полгода, максимум год.
Полгода. И какой итог в результате?
Ну, гораздо будет хуже, не 26 миллионов, как при той войне.
Нет, я имею в виду не итог по количеству, а итог для планеты. Потому что вы знаете, что Вторая мировая все-таки переустроила планетарный порядок. Ну, каким-то таким образом, что потом, ну, довольно продолжительное время человечество опасалось глобальных конфликтов и вообще конфликтов как таковых. Да, готовилось к войне, да, железный занавес, но тем не менее... Ну, хорошо, я понял. Ощущение. Это сейчас просто ощущенческое. 134, 21, 35. Есть ощущение, что назревает в мире планетарного масштаба противостояния. Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Пожалуйста, проголосуйте. Сегодня 22 июня, я напоминаю. Доброе утро.
Доброе утро. Я звонил, вот, скинулось.
Да, говорите.
Значит, Олег из Петербурга. Вот считаю, что русские — это самый удивительный и интересный народ на Земле. Русские — это самый удивительный из всего, что есть на нашей планете. Просто мы об этом еще, может быть, даже и не догадываемся сами. Начинает открываться истинная история нашей страны, нашего народа. И скоро мы убедимся, насколько велик и отважен наш народ во всех.
Бильбо Бэггинс. Вот я сейчас вспоминаю, вы рассказываете, а я понимаю, что вы рассказываете про Бильбо Бэггинса. Помните, да. Торбенс из «Хоббита» и «Властелина колец» частично, Гэндальф же ему говорил. Вы не представляете, на что он способен. Да он и сам не представляет, на что он способен. Это вы про нас сейчас говорите. Ну и про Бильбо Бэггинса. Да. Ну а конфликт-то назревает? Есть ощущение чего-то такого тревожного в воздухе?
Да вы знаете, я думаю, что все это так... поверхностно и сделано для того, чтобы вы об этом думали, да, что что-то назревает, хотя на самом деле мне почему-то кажется, что не более чем на словах все это, в общем, так и закончится и останется, а жиды ходят за суд.
Ну, вот видите, так долго рассказывал и в результате вот, скатились. Сейчас, секундочку, я... Вот, ну... Все, пометил. Ну, ладно. 134, 21, 35. Да, назревает что-то такое серьезное. 134, 21, 36. Нет, ничего такого вы не чувствуете. На ядерное сдерживание уповаем. Да, доброе утро.
Доброе утро, Роман, из Москва.
Да, слушаю.
Знаете, я думаю, то, что... Ну, какие-то нотки иногда есть, задумываешься об этом, то, что что может быть и что будет. Но мне кажется, сейчас мы находимся в таком... где уже люди понимают, что если что-то начнется, то вряд ли кто-то после этого останется. Поэтому, мне кажется, будут вот эти вот такие показухи. И, типа, меряемся того больше.
Арсеналами.
Да. И все. И вот это так и будет, только не на нашей территории.
Да.
Значит, как в Сирии, там Россия бомбила, показала свою мощь ради нашей авиации. Американцы там тоже что-то показывали. Вот они между...
Слушайте, собой... а вы знаете, удивительный лес такой есть австралийский? Буш, по-моему, да, называется? Ну, как президент Соединенных Штатов Америки. Он сгорает почти каждый год полностью. Ну, или там частично. Но горит очень часто. А все потому, что там такие деревья растут интересные, семена которых раскрываются только в огне. Вот они должны гореть. Вот, потом они раскрываются, и на месте сгоревшего новый вырастает. Может, что-нибудь такое нужно планете, нет? Как считаете?
Ну, а если только после войны, вот это, когда все сгорит.
Ну, так я о том, может, ну, как бы, что-то такое и надо бы.
Будем надеяться,
вам не кажется, что мир современный болен немножечко? Ну, сильно.
Абсолютно.
Так смертельно немножечко болен.
Абсолютно, абсолютно.
И ему надо бы, чтобы для того, чтобы обновиться, вот как-то так, вот семена в огне раскрыть новые.
Ну, не хочется, чтобы это было при нас.
При нас нет, и не при наших детях. А дальше вот давайте еще пару-тройку поколений погодим, а потом уже нам плевать. Вот,
ну,
на самом деле,
можно сказать и так.
Вот потом плевать. И потом какое-нибудь такое всеочищающее что-нибудь, что раскроет новые семена, правда? Вот. И потом уже новый интернет, какая-то новая мобильная связь, новые аккумуляторные батареи, которые позволят не пользоваться жидким топливом, да и твердым топливом, не загрязнять атмосферу, ну и как новый ледниковый период. Доброе утро.
Доброе утро, Купро беспокоит.
Да, Купро.
Ну, на самом деле, по всем макроэкономическим показателям, действительно, мир подошел ровно к тому состоянию, в котором он был перед Первой и Второй мировой войной, когда просто показан был передел мира. Другое дело, что сейчас этот передел, если он будет проводиться военными методами, с гораздо более высокой вероятностью, то есть вероятностью близкой к 90%, приведет к глобальной катастрофе и полному уничтожению.
Ну и какой выход? Но... Вот смотрите, может глобального противостояния, не может не быть. Мы подошли, как Воронья Слободка, которая, помните, не могла не сгореть. Уже жители вывезли вещи свои, самые умные. Уже все сделали, все. Она должна сгореть. И так у нас.
Нет.
С одной стороны,
нет,
нужно разрешение всех узлов, которые навязали за последние несколько десятилетий. Для этого нужен глобальный конфликт. Но ядерное сдерживание, осознание того, что если он начнется, не останется никого. И как это разрешится, по-вашему?
Ну, не совсем так. На самом деле, здесь количество переходит в качество, потому что все-таки то, что происходит на планете, это не масштаб какого-то мини-субъекта. Но на самом деле передел он происходит, и на самом деле есть среди... Ну, неважно. Это не теория заговора, нет, это просто я общаюсь и с экономистами, и с политиками в нескольких странах. На самом деле, эта война, она идет, она на самом деле носит гибридный характер. Передел происходит, но самое важное, чтобы не было какого-то относительно небольшого процесса, который мог бы выступить в качестве спускового механизма, спички, той же Северной Кореи, той же, вы знаете, я даже вот считаю, слава богу, что случилась Украина. Потому что если бы не случилось Украины, то в ходе противостояния придумали бы какую-нибудь гораздо более серьезную заморочку с, возможно, гораздо более пагубными последствиями. Поэтому остается только надеяться на здравый смысл. И вспомните, ну, я не знаю, вы немножко помоложе или прилично помоложе. Ну, мне 56. Я с детства себя помню. Я из семьи военного, который занимался решением определенных вопросов.
Так.
Я всего помню, как что было во время Карибского кризиса.
Я по рассказам помню, только по документальным, конечно, да.
А я просто помню, как мой отец прощался, и я помню, как отцы моих соседей тоже прощались со своими семьями.
Угу.
Вот, поэтому остается только надеяться людям относительно здравомыслящим, что вот это шаткое, хрупкое равновесие все-таки будет поддерживаться. И здравый смысл возобладает, как он возобладал.
Ну, Купров, но я все равно... Я понял. Спасибо большое. Но тогда, если вы помните, тогда все зависело даже не от президентов. Тогда все зависело от конкретных людей на конкретных местах. От конкретных капитанов конкретных кораблей боевых. Подводных кораблей, надводных кораблей. Тогда конкретные люди увели мир от глобального конфликта. Да, слушаю вас. Доброе утро.
Здравствуйте.
Но как разрешится нынешняя ситуация, мы так и не узнали. Скажите, как вы детям про сегодняшний день своим рассказываете?
Ну, про сегодняшний день дети выросли, уже нечего
уже
рассказывать.
Знают все.
Но я хотел бы сказать, что вот будет, не будет конфликт, конечно, трудно сказать. Но самое главное то, что вот нету ощущения уверенности, стабильности, надежности в стране. Вот это меня больше всего беспокоит. Но... Я работаю в промышленности, в авиационной промышленности, и вижу, что у нас происходит. Чем мы будем отвечать, не знаю.
Ртом и задом. Ртом, потому что мы работаем в журналистике, я в частности работаю в автомобильной журналистике, и я в частности связан с процессом потребления. Я хочу вам сказать, что при том, что рынок падает, нет, вот здесь, в этой области, у нас все хорошо. Все хорошо. События происходят, новые модели появляются, люди их покупают, их чуть меньше. Вы знаете, премиум-сегмент вообще попер вверх. Поэтому, может, просто вот такая область, вы работаете там, где плохо. А я смотрю на людей, у которых вообще все хорошо. Вот только что в Португалии Audi были.
Ну, это
премьера, Audi опять. Вот видите, как? Спасибо вам большое. Ощущение глобального конфликта, нарастающей угрозы, которая должна разрешиться каким-то планетарного масштаба конфликтом, есть у 68% наших слушателей. Это голосование, которое уже остановлено. 32% убеждены, что ядерный щит плюс ядерное сдерживание плюс здравый смысл плюс инстинкт самосохранения на общецивилизационном уровне помогут нам этого избежать. Я не спрашиваю, а кто будет победителем у этих 68%, потому что, понятно, при таком глобальном конфликте победителей не будет. Современная война будет 3 часа длиться, пока летят ракеты. Ракеты летят гораздо быстрее. Нет, для этого 3 часов не нужно. Все произойдет очень быстро. Хочу напомнить фразу, которую не то Эйнштейну приписывают, не то еще кому-то, на вопрос, чем человечество будет вести Третью мировую войну. Он ответил: я не знаю, но Четвертая мировая будет происходить при помощи камней и палок.
В движении.
Ну, дубин в смысле. Вот такая Четвертая мировая. 7373948. Давайте про движение. Расскажите мне, где вы сейчас стоите, как вы въезжаете, выезжаете. Основные горячие точки в транспортном смысле этого слова в Москве и Подмосковье. Об этом же на СМС или в Телеграм. 925-88-88-94-8. У нас СМС подвисает. Поэтому, парни, у вас смартфонов же много уже. На Android ли, на iOS ли, вы все равно можете установить себе приложение Telegram и писать там. Но это просто, честное слово. Потому что вот мне каждый раз приходится... загружать ваши смски, что-то делать, какие-то манипуляции. Это жутко неудобно. В то время, когда есть что-то такое, что работает. Доброе утро, я слушаю вас.
Еще раз доброе утро, Роман.
Да.
Роман Лавантра.
Да, Роман.
Кашырка в центр до... Здравствуйте, Сандропова, очень хорошо едет.
Роман, слушайте, а завтра еду знакомиться с Элантрой нового поколения. Ждете тачку?
Я уже знаком.
Вы уже познакомились, где это произошло и какие первые впечатления?
Автосалон вам можно назвать, да, в прямом эфире?
Ну, это был, нет, можно сказать просто автосалон. Все, вы были в дилерском
центре, там она уже стоит. Я был в автосалоне, да, у меня работает там товарищ, и привезли как раз еще версию для журналистов, которую в Сочи увезли. Полностью.
Вот завтра в Сочи, да, и поедем. Как ощущения первые?
Хуже качество материалов, намного удобнее посадка. Наконец-то корейцы нас убрали из-под потолка, и можно опуститься вниз. Я вот после Audi, у меня была четверка, очень люблю сидеть на полу внизу. Вот это купешная посадка, когда прямо...
А, кстати, видите, как вы Audi вот так вот вскользь затронули. Не кажется ли вам, ну, точнее, не так, как вы отвечаете себе на вопрос, кто у кого ворует дизайнерские идеи?
Да все уже друг у друга воруют.
Нет, ну в этом конкретном случае.
Про Элантру, да, морда вообще на Ягуар похожа.
Элантра и, к примеру, А5 новый, который был представлен недавно в Ингольштадте. Нет ощущения, что решетки радиатора, фары, ну вот именно...
Вот морда, мне кажется, украли больше у Ягуара.
У Ягуара.
А салон Фиат Леона Ферма.
Мы дошли до той стадии, когда мы, обсуждая новые автомобили, говорим не о достоинствах или недостатках, а о том, кто у кого чего украл.
Конечно.
Потому что вот каждый реплицирует соседа. Соседа или соседку. Дмитровка в область стоит перед Икшей. Рагнар написал. Первый Вишняковский проезд после моста. Два автомобиля ДПС тормозят через одного. 880-й пишет. Традиционно спрашивают вас о том, как вы провели вечер накануне. И внимательно принюхиваются... к вашим ответам. 2 балла сейчас пробки в столице. Основные проблемы на кольцах. Московская кольцевая перед Ярославкой. Очень большая пробка. Почти через весь Лосиный остров из-за дорожных работ и дорожного происшествия. 15 км/ч. Тем не менее, скорость внутри пробки. Традиционно юг МКАД. Внутренняя сторона. Вчера проехал, кстати, с вами там. Не так уж и плохо, между прочим. Во-первых, хочу снова напомнить, что у нас есть замечательные треки под Москвой. Это я вам, гонщики, стритрейсеры, рассказываю. Вы совершенно зря полагаете, что московские улицы – это такое специальное место, где нужно устраивать гонки только на том основании, что у вас мощный автомобиль. Это не дает вам такого права. Но есть место, где это можно сделать. Еще раз приглашаю вас на подмосковные треки. Пожалуйста, там весь свой адреналин, там весь свой азарт, там все свои лошадиные силы и ньютон-метры оставляйте там, вместе с вашей резиной и топливом. В Мечково, пожалуйста, замечательный трек. Вчера был опробован в очередной раз. Отличное место. И даже после гоночных сессий подметалка едет и все подметает. Так что червячков можете там... Червячков можете там не бояться. Это я к чему? По пути во время час пика вечернего из Мечкова внутренним КАД нормально проехал вечером. А вот утром он не проездной. Сейчас уже от Каширки и до Варшавского шоссе очень сложно. Потом дальше до Ясенева желтое. Минка плохо. Это из влитных магистралей. Киевка красно-желтая. Еще плохо. Нет, Киевка красная до поселка Московский. А вот Ленинградка красно-желтая через все Химки. Все, пожалуй. 2 балла пробки в столице. Мы продолжаем.
Моторы.
У вас важное экстренное заявление. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте, говорите, вы уже в эфире. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. Это Роман беспокоит вас.
Да.
Помните, 3 недели назад я вам звонил по поводу Q7, который был, ну, перебитый номера кузова,
да.
Арестовали автомобиль.
Да, чем
а получилось так, что мы получаем штраф 10 числа, что эта машина ездит. Ну, так понятно. Будьте добры, объясните, пожалуйста.
Слушайте, вам нужно обратиться в ближайшее отделение ГИБДД, ГАИ, просто отделение полиции. Вот туда обратитесь, и все проинструктируют детально, пошагово, все расскажут, что нужно делать, какие шаги принимать. Серьезно. Обращайтесь в полицию, потому что то, что я буду вам рассказывать, даже если это будет точно соответствовать букве закона, по факту, на месте, там, на земле, это может решаться совершенно иным, более оптимальным способом. И я неоднократно сталкивался с такими вариантами, когда вот мы знаем об одной схеме, но как написано, а по факту там на земле это работает совершенно иначе. Поэтому все то, что я буду вам рассказывать, обрати, написать заявление, прийти, подождать, отправить, это очень хорошо. Но проще прийти в полицию, объяснить ситуацию, и точно совершенно помогут. На богом забытом посту ГИБДД в Свердловской области висит огромная памятка вот такая для всех людей. Вам продолжают приходить штрафы за проданный автомобиль. Купили автомобиль, но он оказался еще и инструкции. То есть эти господа там внутри себя, они точно знают, как вам помочь. Ленинградка тупит перед Химками. Это Олег в Телеграме. И что-то еще важное. На Пятницком шоссе в районе деревни Юрлова авария большая, машины в смятку, люди лежат накрытые, пишет ВВ. Значит, с погибшими. Еду на электричке «Ласточка» в Тверь. Скорость 140, все очень хорошо. 879, превышаете? Превышаете, товарищ. И что-то еще из важного. Вот что еще из важного. Еще у нас очередные малыши, карандаши на папиной тачке. Toyota Camry. Очень правильный автомобиль как раз, чтобы у папы украсть. Toyota Camry на востоке Москвы. 19, 18 и 17 лет подростки. Проехали на красный свет. ГИБДД решил останавливать. Не останавливались. Стрельба ночная. Это я к тому, что опять нам нужно подумать. Это мы показываем молодежи оторванной, как нужно себя вести вот этими всеми гелендвагенами. Подсказывая, точнее, как заработать популярность в кругах себе подобных. Но одним словом, по ним стреляли. Прострелили колеса, они сбивали полицейского, у него перелом ноги, и в результате задержали. Кто такие? Кто папа, у которого украли автомобиль? Пока неизвестно, будем прислеживать за ситуацией. Сейчас 7:30, впереди новости, обзор прессы и краш-тест, где мы сталкиваем автомобили. Заявки я уже принимаю.
Моторы. Обзор прессы.
Дарья Кнор с обзором прессы. Даша, доброе утро.
Доброе утро.
О чем они пишут, эти журналюги?
Эти журналюги?
Да.
Ну, даже не знаю, с чего начать.
Что это важно? 22 июня, я напомню. Кто-нибудь вообще написал об этом?
Написали?
Да,
в аргументах и фактах я видела сегодня хронику. А, по-моему, даже в «Коммерсанте» была большая статья. Ну, в общем, нет, пишут.
Круто. Я за кофейком, ладно?
Давай. Не будешь мне, да, отбивочки делать? Ну, ладно, хорошо. МОК не стал настаивать на коллективной дисквалификации российских спортсменов. Вы знаете, наверное, это вчерашняя новость. Коммерсант сегодня об этом пишет. И пишет, что успокаиваться на этом рано. Ситуация может снова обостриться в ближайшие недели. Например, после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства. Оно проводит расследование в связи с подозрениями по поводу многочисленных допинговых нарушений на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Еще из Коммерсанта: отозванным автомобилем запретят движение. МВД и страховщики получат от Росстандарта данные о сотнях тысяч машинах, которым необходимо незамедлительно посетить сервис в связи с проведением отзывной кампании, которая объявляется производителем. Одна из распространенных причин отзыва – неисправности тормозной рулевой системы, и автовладельцам нужно немедленно посетить сервис, считают в Росстандарте. Автокомпании идею поддержали, в Госдуме уже предложили вообще запретить таким машинам выезжать на дорогу, пока не будет устранена неисправность. Производители возмутили заявление Россельхознадзора. Речь идет о производителях молока. Руководство Союза молока пожаловалось вице-премьеру Аркадию Дворковичу и главе Минсельхоза Александру Ткачеву на Россельхознадзор, который заявил о выявленных случаях фальсификации молочной продукции, в том числе с использованием мыла, извести и гипса. В Союзе считают, что такие высказывания бездоказательны, не подтверждены никакими исследованиями, наносят репутационный ущерб всей отрасли. Некоторые производители опасаются, что напуганные вот этими данными покупатели вовсе могут на время отказаться от покупки молочных продуктов. Они не знают, что, например, я уже отказалась от этого.
Нет, слушай, извиняй, пожалуйста. То есть, когда я ем вот эти твои, которые ты принесла, зачем ты это сделала? Послушай, это женщина.
Чтобы все потолстели вокруг.
Она принесла такие вещи, от которых... Помнишь, как это? Предложение, от которого он не сможет...
Невозможно я сделаю... отказаться,
да. Она принесла такие вещи, от которых невозможно отказаться. И понимаете, и сидит здесь таким видом, как будто ничего не произошло. Слушай, то есть, когда наши люди ходят по магазинам и видят прилавки, которые даже не холодильники, а просто стеллажи, на которых стоит молоко, где срок годности 02.17, их это не смущает. А сейчас они, дескать, после того, как в прессе появилась про гипс и мел, они начнут отказываться от этого.
Мы уже смирились с тем, что мы пьем
антибиотики. Я не про производитель. Слушай, я про нас. Это же мы. Ты представляешь, что... мы не боимся того, что не названо, при том, что все кричит нам о том, что вы пьете какую-то... Он хотел сказать.
Да.
Но когда это вдруг называют, мы такие: ах, вон оно в чем! А мы думали, что это магия какая-то, поэтому молоко год хранится.
Нет, мы так не думали. Мы смирились с тем, что мы пьем антибиотики в молоке. Там какие-то консерванты.
Нет, я ни секунды не думал, что молоко хранится полгода из-за антибиотиков. Я думал, вовсе оно хранится полгода из-за того, что там нет молока вообще. Самый главный способ, чтобы там не было молока. Я просто не покупаю такое. Я стараюсь брать молоко, которое хранится 7 дней. Я понимаю, что там может быть тоже что-то.
Вот, понимаешь, в том-то и дело.
Вот, потому что мне помнится, что в моем детстве молоко начинало киснуть на второй-третий день в холодильнике стоя. Вот он стоит в холодильнике, на третий день ты его пьешь, а на пятый день это уже кефир у тебя. Сыворотка вверху и внизу кефир. Кефирчик, ты его взболтал и получаешь кефир хороший.
А если, например, молоко я в деревне купил на даче, то оно вообще на следующий день уже такое, не очень приятное. Там уже начинается этот процесс.
Да, потому что оно не пастеризованное, не кипяченое, и оно начинает сразу, как только оно из коровы вышло, и ты... А пила вот такое теплое, парное?
Я, кстати, теплое ненавидела вообще. Воняет этим...
Говорит Москва. 94,8.
Это такой специальный драматический ход. Спасибо большое. Это Дарик Норрис с обзором прессы. Ну, просто есть такой ход драматический, когда вдруг неожиданно что-то меняется абсолютно. 7373948. Телефон прямого эфира. Пили ли вы парное молоко? Давайте в краш-тест мы отправляемся прямо сейчас. Я напомню, У нас есть и Телеграм, и СМС, и Твиттер, и сайт, и все что угодно. Говорит Москва.ру, как слышится, так и пишется. Заходите. Есть еще, говорит МСК, это Твиттер наш. Также, что еще? СМС. 925-88-88-94-8. Девушку, которая принесла кофе, девушка, зовут Евгения Волгина. О чем вы говорите? Она сегодня в средиземноморском стиле. Работаю в молочке 6 лет. Все молоко сроком больше 7 дней. Идет с добавлением сухого. А в целом так-то все нормально. А в сухое как раз-то в целом-то все нормально, но только потом в сухое добавляется вот это все. Гипс, мел, асфальт, гудрон, я не знаю, что туда еще добавляют. Пудра женская, может быть. Эти ресницы какие-то. Что-то добавляется туда. Я не знаю, но я по умолчанию как-то вот начал смотреть на молоко, чтобы не больше 7 дней срок хранения. Видите, как оказывается, что вот так оно и есть. Вот нужно по этому параметру и отбирать молоко. Итак, у нас впереди краш-тест. Я читаю новости. Это всем любителям Топ Гир понравится. Аудитория Топ Гир сжалась до 13-летнего минимума. Сейчас уже вышел 4-й эпизод популярного телевизионного автомобильного шоу. 4-й после перезапуска шоу. И аудитория 2 миллиона 340 тысяч человек. В то время, когда первый выпуск посмотрели 4 миллиона 300 тысяч. И даже первый выпуск все равно был меньше по аудитории, чем последний выпуск с Кларксоном, Хаммондом и Мэем. Но сейчас аудитория сжалась до 13-летнего минимума. Единственное, что я хочу... Вот, на этом примере мы должны понять, насколько все призрачно, насколько все относительно. Вот казалось бы, да, сейчас должны нынешние ведущие Топ Гир пойти и вздернуться где-то после таких результатов. Но только предыдущий минимум случился 15 июня 2003 года. И это был 16-й выпуск перезапущенного тогда, в 2002 году, телешоу «Топ Гир». И тогда ведущими стали Хаммонд, Мэй и Кларксон. И вот при них-то как раз аудитория была минимальной 13 лет назад. И вот сейчас снова. То есть, понимаете, да? Я думаю, что просто должно вырасти новое поколение, для которого вот эти нынешние ведущие и есть Топ Гир. И тогда снова популярность, и тогда снова... На этом примере можно многое объяснить себе, своим коллегам, может быть, партнерам, детям, опять же, своим, о том, как важно смотреть в перспективу, а не расстраиваться или вдохновляться сиюминутными результатами. Что еще? Kia Sport Edge или Hyundai Tucson 18 спрашивает. Совет предельно простой. Вы должны отправиться сначала в дилерский центр Hyundai. Там пройти тест-драйв автомобиля. Не нужно просто сидеть. Хотя, как я часто говорил, что вот это и есть одна из самых главных, один из самых главных элементов знакомства. Это как в общении с человеком, когда ты в первые секунды понимаешь, он симпатичен тебе или нет. Есть какая-то, ну, что-то между вами, коммуникация какая-то проскочила или нет? Вот это на уровне ощущений. Вот ровно так и должно происходить знакомство с автомобилем. Вы сначала смотрите на него, и это первая ступень близости вашей, к вашей близости первая ступень. Вы отвечаете себе на вопрос, да или нет, внешность, да или нет. Да, потом вы садитесь внутрь. И вот это одна из самых главных, это один из самых главных моментов, потому что вот там, за рулем, сидя, вы ощущаете весь спектр чувств, которые потом будут преследовать вас все годы владения этим автомобилем. Ну, почти весь, потому что многое, безусловно, зависит от того, как тачка едет. Но то, как вы себя чувствуете за рулем, эргономика, запах, материалы, то, к чему вы прикасаетесь, как рука комфортно лежит на подлокотнике. Вот это и есть очень, очень важная характеристика. Это я к чему? Я к тому, что отправляйтесь, протестируйте сначала Hyundai Tucson, а потом Sportage, потому что в противном случае я вам буду советовать один и тот же автомобиль. Покупайте Hyundai или покупайте Sportage. Это один автомобиль. Технически, по сути, по своей, да, там вам будут рассказывать о разных настройках подвески, еще о чем-то, но по факту это один и тот же автомобиль. Поэтому выбирайте, выбирайте душой, выбирайте ощущениями. Подскажите, как относитесь к газовому оборудованию, например, на Volvo XC90, плюсы, минусы, спасибо. Не знаю, не сталкивался. Я отношусь не очень хорошо к газовому оборудованию на Renault Logan, просто потому что он не едет после того, как переключаешь на газовый ход. Но как утверждают люди. Но дайте нам чек, сейчас мы выясним быстро, какие затраты и сколько человек экономит на покупке жидкого топлива. 7373948. Что это? Да, это наш телефон. Позвоните, пожалуйста, у вас автомобиль оборудован газовой установкой. У вас гибридный автомобиль. Гибрид, двигатель работающего на бензине и на природном газе. Доброе утро. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Да. У вас автомобиль на газовом ходу?
Да, около 7 лет практиковал езду на газе.
Скажите, дайте немножко арифметики. Газе. Арифметики дайте. Вот во что выходит, через какое время вы отбили установку оборудования газового по стоимости топлива? Вы считали,
в принципе? Я покупал уже установку. Не новый автомобиль у меня был.
Хорошо, но вы все равно подсчитывали, во что бы вам обходилась заправка бензином, и при этом вы заправляли газом. Насколько это дешевле?
Процентов на 40.
На 40% каждая заправка.
Плюс у меня, да, у меня была скидочная карта на 5%. Еще плюс 5%.
То есть в неделю, вот. В неделю положим, человеку должно выкатать 1500-2000 рублей на бензиновом автомобиле, правильно? 1500-2000. Но в зависимости от интенсивности.
У меня поездки были не такие маленькие. У меня были и по России поездки на «Газели».
Но я имею в виду вот обычный «Москвич». Ну ладно, давайте возьмем... Ну, по-хорошему, может, и 3000. Но для ровного счета возьмем 2, чтобы ты прям не заходить. Предположим, человек доезжает до работы и домой. Ну, пробег у него дневной, там, около 40-60 километров. Значит, 2000. Если 40% от 2000, это значит сколько? 400 рублей, правильно?
Ну, около того.
Нет, что я говорю, подождите, 50%, значит, 10% это 800, извините, 800 рублей у меня с математикой.
Ну, 1200 где-то вы, да. Но тут смысл такой, что есть еще загруженная машина или пустая у меня, то есть я не могу сказать про легковую. Легковая,
все, наверное, еще все. Я понял, хорошо, спасибо большое, давайте послушаем еще мнение. Да, доброе утро.
Доброе утро. У меня машина на газовом оборудовании.
Так.
Ларгус. Экономия получается где-то 1000.
Скажите, а у вас Largus CNG, вот этот, который фирменный, автовазовский, газовый, или вы сами устанавливали?
Нет, сам устанавливал газооборудование пятого поколения уже.
Да.
Экономия получается, ну, считайте, газ по 13 рублей, 14, а бензин 35.
Бензин 35. Но если грубо, в три раза дешевле. Ну да, так совсем, ну, грубо. Если, да, мы возьмем там, дешевле, заехали на БП, к примеру, там заправляемся по 38. 500 километров в день?
В день, да. На рабочей машине.
А куда вы ездите? Ну, как можно 500 километров в Москве накатать?
Ну как в Москве? Я езжу в Москву. И потом назад в Тулу.
Вообще 500 километров в день. Я вас умоляю. Хорошо, так. И тогда в результате...
10 тысяч пробег в месяц.
10 тысяч в месяц. У меня семейная наша тачка в год наезжает. 10-11.
Вот, смотрите, считайте. У меня установка газового оборудования обошлась 26 тысяч рублей.
Так.
И у меня за месяц она отбилась.
И отбилась за месяц. И таким образом давайте посчитаем, сколько вы на газ тратите денег в месяц.
В месяц экономия получается, ну, 1000 рублей в день экономия на газ.
1000, то есть 30 тысяч как с куста, ну, вычитывая, ну, 20, выходные.
23 рабочих дня.
Выходные, то есть 23 тысячи, 20-23 тысячи в месяц. Но это, но это с пробегами, с какими. Но, тем не менее, все равно выгодно. Это вот еще раз. Значит, если вы планируете работать на автомобиле, да. Если вы планируете... ну вот, насколько это имеет смысл устраивать с XC90, я не знаю. И с каким XC90? С современным, я имею в виду, с нынешним поколением, вторым поколением XC90. Это может оказаться проблема с точки зрения интеграции газового оборудования в автомобиль. Уж довольно сложная штука. Особенно по электронике сложно, я имею в виду моторная установка. И осмысленность вот в таком автомобиле не знаю. Но если это у вас Largus рабочий, если это у вас какой-то фургончик, портер какой-нибудь, не побоюсь этого слова, тогда да, почему нет? Доброе утро.
Доброе утро. Вот по газовому оборудованию
еще? Да, да, еще пока здесь, да.
Ну, у меня вот Prado 120, достаточно давно на газу я езжу. Вот. Ну, экономия, да, ощутима очень даже.
Но Prado 120 бензиновый?
Да, бензин, да, 4-литровый.
Бензин, слушай, ну, если это 4 литра и бензин, так у него расход должен быть в районе 20-22, может быть, на сотню.
Ну, 20-21, да, газ. Ну, самое главное, то, что он по динамике ничего не теряет, так что...
Ну ладно, понятно, ну, да. теряет. Ну давайте прямо скажем, что на газу автомобиль не так едет динамично, как на бензине.
Он может быть там где-то на подхвате немного теряет.
Да? Да. И тогда через сколько, вот поскольку 120-й Prado это максимально близко к тому, о чем спрашивал наш слушатель, максимально близко к XC90, через сколько отбилась установка оборудования?
Ой, вы знаете, сложно сказать. Не считали. Можно даже сравнивать 300 и 700 рублей как бы по пробегу. То есть я мотаюсь, ну, допустим, я там 100 километров у меня до Самары получается. То есть я на газу 600 рублей, на бензине 1500.
Вот ну, то есть как бы, есть смысл, вот. Если в день вы проезжаете 100, 200, 300 километров. Если в день вы делаете 30 километров или 50, в этом смысла нет. Ну, правда,
ну, по комфорту. У меня машина 9-го года, у меня сейчас пробег 260 тысяч. То есть у меня уже давным-давно все отбилось.
Все отбилось, да. Нет, ну, я имею в виду по комфорту, по логистике, по инфраструктуре. Ездить газовые станции, эти искать все. Если у тебя пробег 30, 40, 60 километров в день, в этом смысла, пожалуй, что и нет. Если пробеги большие, если действительно автомобиль ходит, если в год наезжает не 10 тысяч километров, ну, а хотя бы 30-40, тогда, может быть, и есть смысл. Итак, краш-тест. Мы с вами отвлеклись в сторону, но, тем не менее, это была полезная сторона. Теперь возвращаемся.
Краш-тест.
Нет, я вас вот о чем хочу спросить. Нет, вы подождите секундочку, потому что я хочу спросить вас вот о чем. У меня здесь возник интерес, потому что сейчас один из автомобилей нашего пресс-парка, тест-парка, это Ford Mondeo. Новый Titanium Plus. Что бы это ни означало, это означает самую богатую комплектацию для данного автомобиля, ну и плюс сам автомобиль. Плюс новый двигатель. EcoBoost 2-литровый, 240 сил. И вчера в разных дорожных ситуациях побывал. И в целом первое впечатление не очень радужное об автомобиле было исправлено вчерашним днем, за что я благодарен разным дорогам и разным условиям, в которых удалось побывать. И по этому поводу я подумал, да давайте найдем ему ближайшего конкурента из себе подобных. И ближайший конкурент, мне кажется, это должен быть либо Kia Optima, либо шестерка Mazda. Вот с Маздой больше хотелось бы столкнуть и посмотреть на ваше поведение. Но, тем не менее, Мазда не предлагает топового мотора в 240 сил. А Оптима сейчас предлагает такой мотор. Поэтому я хочу спросить вас вот о чем. Вам нужен бизнес-седан, но вы не хотите быть как ваши предки, праотцы, как ваши деды, как ваши прадеды. И вы не думаете, что Toyota Corolla в этом смысле самый правильный автомобиль. Вы такой человек open mind. Вы с открытым сознанием. Вы готовы рассматривать варианты и объективно смотреть на достоинства и недостатки автомобиля. В этой связи вы думаете о таких бизнес-седанах. Ford Mondeo 134-21-35. Или Kia Optima 134-21-36. Проголосуйте, пожалуйста, прямо сейчас. У нас осталось несколько минут для этого краш-теста. В эфире я, тем не менее, несмотря на то, что несколько минут, я жду владельцев каждого из автомобилей. Хорошо бы, если бы мы здесь обнаружили владельца уже новой постреформенной Optima, Optima GT с мотором 245 сил. 134-21-35. Ford Mondeo. Голосование идет. Сейчас результат 65-35-40-60. Пока меняется динамично. 134-21-35. Ford Mondeo. Давайте предположим, что мы сталкиваем заряженные версии каждого из автомобилей. Топовые. Для Mondeo это 2 литра 240 сил. Для Kia Optima это 2 литра 245 сил. 134-21-35. Mondeo 134-21-36. Kia Optima. Голосование идет. Продолжается. Суперб главный конкурент. Ну, да, вообще-то они все в одном сегменте, но, тем не менее, Суперб по некоторым характеристикам и параметрам все же вываливается из этой пары. Он как бы над ними находится немного. Так, краш-тест, газ или бензин? 876-й, очевидно, бензин. Ну, очевиднейшим образом бензин. Просто для этого нужно, я не знаю, какому-нибудь автостату задать вопрос на тему процентного соотношения. Вы поймете, что количество автомобилей, которые оборудованы газовым, на которых установлено газовое оборудование, стремится примерно к статистической погрешности. Там меньше какого-то 1%, каких-то десятых долей процента. Безусловно, бензин. Потом дизель. Потом Гибриды уже пошли, включая газ, конечно же. Оборудование – это безопасная вещь, 28-й. Правильно установленное – безопасное оборудование, безопасная вещь. Неправильно установленное – кустарное, небезопасное оборудование. Небезопасная вещь, безусловно. Горит и взрывается все, и бензин, и газ, поэтому они используются в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания. 134-21-35, Ford Mondeo, 134-21-36, Kia Optima. Голосование продолжается и подходит к своему логическому завершению.
Краш-тесты.
Но, парни, я хочу сказать вам, что, честно говоря, я не ожидал, что результат будет таким. К сожалению, нужно вас спросить, а что это, исходя из чего вдруг вы так проголосовали? 34-66, 34% Mondeo, 66% Optima. Вы, пожалуйста, прокомментируйте этот выбор свой, потому что очевидно, что разница между автомобилями не настолько велика, как разница в этом голосовании. Я сейчас почти что не верю этому голосованию. 34% Mondeo, 66% Kia Optima. В следующем часе традиционно мы с вами будем разбирать технические характеристики, составляющие каждого из автомобилей. А пока 22 июня, день сегодняшний.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Спасибо большое, да. Это среда, экватор недели и 22 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Зовут меня Роман Щукин. Программа о лучших друзьях каждого мужчины уже в эфире ровно час. Впереди у нас важная, большая, серьезная получасовка. Также отчеты о краш-тесте. Что из себя представляет каждый из автомобилей участников сегодняшнего краш-теста. От Левобережных Химок до Сокольников за полчаса Биг Бро долетел. Нужно было Тиану сталкивать, так думает Федосеев. Нет, не нужно было сталкивать Тиану. Устанавливал газ на автомобиль, никогда этого не повторю. При отсутствии утечек газа неоднократное диагностирование. Постоянно преследует запах газа. Постоянно. Доктор, вы знаете меня, постоянно преследует запах газа. Сначала голосование называли «Оптиму», потом «Мондео». Никогда не называл сначала «Оптиму», а если называл «Оптиму», то все равно говорил второй телефон 134-21-36. Вот так было. «Мондео» был всегда сначала, с самого начала, всегда, с самого исконного начала, всегда был первым в этом голосовании. Итак, продвижение, как оно изменилось? Хуже стало в области, и какая гигантская пробка. Я хочу вам сказать, что по направлению вот этому... Вы въезжаете со стороны поселка Тельмана, со стороны Михайловской Слободы. Вы въезжаете оттуда по Рязанскому шоссе и зачем-то, на Рязанское потом шоссе, и зачем-то вы устроили там такую пробку перед Москвой ДТП, и в результате, слушайте, откуда? Вот именно оттуда, от Тельмана, стоит пробка. Кстати, от Мечкова, вот прямо от Мечкова, даже еще дальше, я, честно говоря, с вас улыбаюсь. Вот, потому что, сколько вы там будете стоять? 2 часа? 2,5 часа? Глухая. Вот в хлам глухая пробка из-за того, что перед Москвой в среднем ряду дорожно-транспортные происшествия. Нужен какой-то закон об эвакуации. Вот на самом деле я бы все ресурсы московские, которые брошены на эвакуацию автомобилей, неправильно припаркованные, которые в большинстве своем не мешают транспортному движению, не мешают вообще, они просто стоят там, где стоит знак «нельзя парковаться», вот знак есть, но помехи не создают. Помеху, напротив, создают эвакуаторы, которые приезжают, вот эти зеленые крокодилы, забирать автомобиль. Но я бы какой-нибудь закон такой реализовал по поводу эвакуации автомобилей в ДТП попавших. Слушайте, нужно вспомнить Юрия Михайловича нашего дорогого, незабвенного, прекрасного, гениального градоначальника, который предлагал нам сначала струнный транспорт над Москвой, струны протянуть и играть на них. Потом гигантские зеленые дирижабли, которые должны были баражировать над просторами водоемов, высматривая утопающих и давать им, этим утопающим, какие-нибудь дельные советы. Но не хватает какого-нибудь глобального проекта. Бабки у нас есть, это видно. денег как грязи. Но посмотрите на то, что происходит. Кстати говоря, хотите посмотреть на залежи денег? Вот на деньги, упакованные в такие, на деревянных поддонах, стоящие гигантски под открытым небом они стоят. Эти деньги стоят под открытым небом. Здесь, у нас, рядом совсем. Я каждое утро езжу и смотрю на них, а их погрузчиками загружают в КАМАЗы и увозят. В КАМАЗы и увозят. Нижние Мневники. Здесь сначала был автополигон. Хороший по своей сути. Сняли там несколько проектов даже, очень хороший. Потом там хранилась техника военная для парада. Поставили даже ангары зеленые большие, там стояла военная техника. А теперь там склад плитки тротуарной. Золотая моя, дорогая, в буквальном смысле слова, я думаю, дорогая моя. Там на палетах таких вот стоит и очень много. Ну просто вот смотришь на нее и понимаешь, мама дорогая. Ведь это же все бабки стоят. Вот, и они есть. Денег много. Я вижу просто это количество плитки, которое занимает там часть полигона. И понимаю, что есть. Может быть, как-то придумать что-нибудь, какую-то эвакуацию автомобилей, вот этих ДТПшных. Вот какой-то дирижабль такой подлетел, взял, как в автомате в детском, где вы мягкие игрушки такой рукой-манипулятором забираете, и куда-нибудь в сторону, сразу на свалку. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. По газу можно заступиться, два слова?
Ну, давайте. Его никто не обижает, на самом деле. Мы просто говорим, что это...
Нет, просто вот эти вот рассуждения, опасно, не опасно. Да. Как, если так же с бензином там будет не в порядке, то тоже не менее опасно, во-первых. Во-вторых, у самого личный опыт 360 тысяч пробега на девятке, правда, на инжекторной. Нормальное оборудование не уступает по динамике вообще. Единственное, есть один минус, и это расход немного больше. И если, опять же, вернемся, пробег у человека большой, и чем больше, мощнее бензиновый двигатель, тем выгоднее оборудование. Вот мой вердикт.
Ну, это правда, тем выгоднее. Вы знаете, просто я думаю, что вот когда утечка жидкости, для того, чтобы жидкость утекала, ей нужны какие-то совершенно другие условия, отличающиеся от утечки газа. Все-таки газ, газ
там
проникает...
Нет и опасного.
Да. Но я тоже не обращал внимания неоднократно на то, что как-то запах вот газа, вот этих примесей, которые в газ добавляют, есть в автомобилях. Во-первых, а во-вторых... Детонация немножко иная, вибрация немножко иная, когда на газ переключаешься.
Ну, это потому что маленький у вас как бы опыт общения. А запах еще, бывает из-за того, что как бы много делают заправочных баков в салоне, вот, и сами вот эти горловины, в момент заправки, то есть пистолет, когда его отсоединяют, вот бензиновый, допустим, отщелкнулся, и все, вы его достали, ни капли не перевело. А здесь получается такая вот, ну, как бы, пшик такой газа происходит,
я
поэтому... Вот,
и он потом и воняет. Все понятно, хорошо, спасибо большое. Итак, на носу у нас краш-тест, извините, тест-драйв. Что за тачка? Обязательно будет. Но пока я бы хотел сделать небольшое заявление. Ну, порадоваться за наш автопром. Прежде чем мы разберем краш-тест тачки, небольшая радость. Предлагаю откупорить сегодня бутылочку чего-нибудь безалкогольного, потому что среда все же, но тем не менее. Национальное федеральное управление автомобильного транспорта Германии аж целое, опубликовало отчет по итогам майских продаж автомобилей на местном рынке, из которого следуют следующие, обращаю ваше внимание, «Лада Гранта» и «Лада Нива». Прорейтинговались они. Итак, «Лада Гранта» в мае в Германии продано в количестве 47 штук. «Лада Нива» 4x4 – 90 штук. А теперь посмотрим, кто продается в Германии хуже, чем наши «Лады». В частности, результат хуже, чем «Лада Гранта» в Германии на немецком всем рынке показали. «Lexus ST» – 10 штук. «Subaru VRX» – 10 штук. «Subaru Impreza» – 19. Volkswagen Jetta 39, Lada Granta 47, Jetta, хороший автомобиль, 39 штук, Audi R8 39, Lada Niva 4x4, 90 штук продано. Значит, модель обогнала несколько конкурентов в сегменте SUV, в числе которых Lexus RX, всего 40 экземпляров, Lexus NX 57, Hyundai X35, 9, Infiniti QX70, 42 проданных автомобиля, Jeep Compass 36, Jeep Wrangler 70, одна штука. Самая ходовая модель в этом сегменте в Германии Opel Mokka, 2854 автомобиля. Кстати, из легковушечек самые популярные сейчас у немцев, что это, Volkswagen Opel, 20 штук, Audi A3 6000 и Opel Astra 5204 автомобиля. Хорошо ведь? Но как-то приятно сразу становится на душе, как-то тепло, патриотично. Наша Гранта и наша Нива 4x4 продаются просто как пирожки улетают, как горячие пирожки разлетаются в этой их Германии. Хорошая, приятная новость. Теперь давайте по нашему краш-тесту совсем быстро пройдем по техническим характеристикам. Я определил вот какие автомобили, точнее, вот какие комплектации. Мы должны взять топы. Бывают такие случаи, когда мы начинаем думать и сталкивая автомобили, я отдельно обращаю ваше внимание на том, что мы сталкиваем базовые, самые дешевые комплектации. В данном случае мы сталкивали самые дорогие, потому что, на мой взгляд, это очень показательно. Ford Mondeo и Kia Optima. Я сейчас выберу именно нужные комплектации и их характеристики. Итак, 16-й год. Optima версия не GT Line даже, а настоящий GT. 2 литра, 245 сил, автоматическая коробка передач, передний привод. Ford Mondeo. Новый. Версия Titanium Plus, потому что только в ней доступен мотор EcoBoost 2 литра, 240 сил. Также автомобиль агрегатирован автоматической коробкой передач. Оборудован. Итак, объем багажника 429 литров, Mondeo 510, Optima. На полном баке Mondeo проезжает чуть менее 800 километров, Optima должна проехать чуть больше. Расход в городе, тем не менее, Optima больше 12,5 литров, Mondeo 11,6. По факту, наш тестовый Mondeo показывал результат в городе. У меня лучший был 13 литров ровно, худший 13,5. Что показывает хороший двигатель, нормальный, может. Вот нет, худший был вчера на треке, но это был невероятный отжиг с использованием подрулевых лепестков. Всегда на пределе, всегда на пределе, всегда в накале. И это было около 15 литров. Я считаю, что это очень неплохой результат. Очень неплохой. В таком режиме 15 литров, если в расслабленном, городском и пробочном, каком угодно, от 13 до 13,5 литров. Неплохо. 7,9 до сотни Mondeo, 7,4 Kia Optima, чуть быстрее. Достоинство Mondeo в том, что мотор может потреблять 92-й бензин, и это не придумка моя. Действительно, можно заправлять 92-м. 345 ньютон-метров Mondeo, 350 Kia Optima, шестиступенчатый автомат у каждого из автомобилей. Длина 4,87, 4,85 в пользу Mondeo. Колесная база 2,85, 2,80 в пользу Mondeo. Он чуть длиннее и гораздо просторнее внутри. Хотя слово «гораздо» я вот так осторожно бы сказал, но он просторнее. По комплектации здесь нечего говорить, они топовые, потому что мы взяли самые роскошные автомобили в своем роде. И 1 982 000 Ford Mondeo за максимальную топовую комплектацию с максимальным топовым мотором. 1 720 000 Kia Optima. 982 720. Если я правильно понимаю, то здесь у нас наметилась колоссальная разница в 240 тысяч рублей. И, если честно, это может оказаться пороговым значением. Тем не менее, это такой был краш-тест. Я напомню, что результаты 34 на 66 впереди Optima. Думаю, что ценник автомобилей, точнее, ценник Mondeo сыграл в результате этого краш-теста немаловажную роль.
Моторы. Что за тачка? Что за тачка?
А сколько они там стоят? Тимур спрашивает про «Ладу Гранту». Я так понимаю, и про «Ладу 4x4», наша бывшая «Нивушка», дороже, чем в России. Поверьте, дороже, чем в России, потому что во время опроса, вы знаете, во Франкфурте... Франкфурт это был? Или... Да, во Франкфурте. В прошлом году осенью перед выставкой «Франкфуртский мотор-шоу», там же во Франкфурте был выставлен седан «Лада Веста». закамуфлированы. Точнее, все шильдики были закрыты, и люди не понимали, что это за модель. И их просто специалисты «Лада» спрашивали, как вам автомобиль? Такой анонимный опрос. И сколько примерно стоит эта тачка? Никто не сказал, что это «Лада». Ну, не похоже было. Корейцы, японцы, вот такие были версии. И средняя цена, которую называли люди, около 12, 15, 17, кто-то говорил 20, 23 тысячи евро. Точнее так, сколько вы думаете, она стоит и сколько вы готовы были бы заплатить за нее? И там ну, средняя, я думаю, если бы ее выводить, это в районе 15 тысяч евро. Возьмите сейчас 15 тысяч евро и посмотрите, сколько это стоит. Ну, в смысле, в рублях. Поэтому там можно продавать его практически за любые деньги, этот автомобиль. 7373948. У первого дозвонившегося по нашим обновленным правилам есть право задать три вопроса по поводу сегодняшней «Что за тачки?». 7373948. Доброе утро, слушаю вас.
Доброе утро.
Да.
Мощность
автомобиля в чем? В ньютон-метрах, в киловаттах?
Конях.
В смысле, в киловаттах, в конях. Сейчас, секунду, я вернусь. Что-то убежал не туда. 240, почти 50. Почти 50, но 249.
Количество дверей?
Дверей 5. Вот мы и вышли на класс автомобиля. Прям вот вы двумя вопросами буквально сузили круг подозреваемых до там 5-7, но тем не менее у вас есть даже еще один вопрос. Первому три вопроса.
Бензин или дизель?
Бензин. В базе...
Пусть будет GL.
Я напомню, мы рассматриваем базовую версию. GL, в смысле Mercedes, который GL.
Да.
Mercedes GL, вычеркиваем его из списка подозреваемых и побежали дальше. Я напомню, 725-88... Чего? 925-88-88, 94-8, это наш СМС и Телеграм, туда вы тоже можете писать ваши варианты. Доброе утро.
Доброе. А повторите, пожалуйста, что уже известно?
Известно три параметра. 249 лошадиных сил, 5 дверей и что там еще было? А, и бензин. Бензиновый мотор.
Размер колес.
Колеса? Зачем вам это нужно? Есть гораздо более интересные параметры. Ну да ладно. 18-е в базе. Уже.
Клиренс.
Уже в базе 18-е. Клиренс 180 миллиметров. Итак, ваш вариант ответа. Второй получает только два вопроса. Возможность задать два вопроса. Давайте ваш вариант.
X5,
может. BMW X5. Хорошо, отлично. Спасибо, его тоже вычеркнули. Вы решили пройтись по большой немецкой тройке. Это неверное направление, сразу вам хочу сказать. Сразу же хочу сказать, что неверное направление. Отправляйтесь в другую сторону. Что мы знаем? 3,5 литра, 5 дверей по... Так, этого мы не знаем. Бензиновый двигатель, 180 миллиметров клиренс и 18-е колеса уже в базе. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Сколько мест?
Мест, ну вообще сколько угодно, все зависит от того, как мелко вы изрубите своих пассажиров. Там, может, 20-30 человек.
Рядов.
Нет, на самом деле 5 посадочных мест. 5. 5 и другого не предусмотрено. Хотя, по большому счету, было бы желание, можно было бы туда втюхать еще один ряд. Он бы поместился туда. Вот видите, я вам подсказываю уже. Но посадочных 5, рядов 2.
Да, вариантов много.
Много. Именно поэтому я уже опубликовал в Инстаграме фотоподсказку «Автоводитель». Заходите, смотрите.
Ну, тем не менее, попробуем. Acura MDX.
Acura MDX. Спасибо. Ну, MDX. Тогда уж RDX должен был быть, потому что MDX все же трехрядный, семиместный, большой, серьезный парень. Нет. Автоводитель через УТ латиницей. Автоводитель. Заходите. Здесь такая, на мой взгляд, очень показательная фотография, фотоподсказка. В том смысле, что если вы хотя бы однажды были в салоне этого автомобиля, то вы совершенно точно обратили внимание на устройство вот этого элемента интерьера. Точнее, элементов. Потому что здесь мы видим и кресло, и водительское кусочек, и пассажирская, центральную консоль и даже немножечко приборочки вот центральной консоли, где мультимедийка и все остальное. Все, вы уже, конечно, посмотрели. Теперь возвращайтесь и задавайте ваши вопросы. Доброе утро, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Доброе утро. Коробка.
Коробка у этого автомобиля есть. И она вариатор. Вот я так сразу вам скажу.
Ёлки-палки,
да.
Как приговорили-то.
О, как подложил вариатор вам.
Так,
с утра.
Значит, посадочных мест 5.
5. Клиренс 180. 249 сил. Вариатор. 5 дверей. 18-е колеса. Бензиновый мотор. По-моему, про объем, кстати говоря, мы не общались. Вот про объем никто не спрашивал, только мощность.
объем.
3,5 литра. Не побоюсь этого слова.
Мама дорогая, это что за зверь такой?
3,5 литра.
Lexus.
Lexus RX, спасибо, хороший вариант, попытка неплохая, но мы идем дальше. Нет, я напомню, что мы всегда сталкиваем базовые версии автомобилей, 3,5 литра, 249 сил. Доброе утро, слушаю вас.
А, добрый день, это Nissan Murano.
Почему вы так решили без подсказок? Вам бы... А, вы увидели подсказку, поэтому вы так и решили.
Да.
Да, вы посмотрите, видите, как он скромный. Какой... Скромный какой молодец, да. Однажды увидев автомобиль, как вас зовут, скажите, пожалуйста.
Меня зовут Иван.
Иван, я вас поздравляю, это победа, и это действительно Nissan Murano, потому что, я уже сказал, его внутреннее устройство, это притча во языцах, конечно, и все остальное, но, тем не менее, это узнаваемое устройство, эргономика и внутреннее пространство. Nissan Murano наша сегодняшняя.
Что за тачка? Моторы. Автопром.
Что называется, не прошло буквально и 3 года, когда мы с вами получили Nissan Murano. Стартовал компания Nissan, начала на своем санкт-петербургском предприятии производство Nissan Murano нового поколения. Это главная новость, которой я хотел бы завершить сегодняшний выпуск, потому что подробности последуют уже когда-нибудь потом, потому что завтра мы с вами по телефону общаемся, ибо я отправляюсь в Сочи для вас тестировать Hyundai Elantra. Зовут меня Роман Щукин. Будьте здоровы!
Моторы.